«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Это цикл передач именем Сталина совместно с Российской политической энциклопедией, с издательством Российской политической энциклопедии при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я Наталья Болценская, наши гости в студии. И знаете, когда думаешь о Сталине и детстве, вспоминаются два, так скажем, клише. Товарищ Сталин — лучший друг детей. И спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. А вопрос у меня вот какой. Понятно, что когда случилось Великая Октябрьская революция, далее была Гражданская война, понятно, что говорить о социальных программах всерьез, наверное, было преждевременно. Но потом Гражданская война закончилась, великий и могучий Советский Союз был построен, и, скажем так, как менялось положение детей, вот как одна из, в общем, главных социальных программ на протяжении всего периода правления Сталина. Например, ну вот первый вопрос, когда покончили с беспризорничеством?
Беспризорностью не было покончено никогда.
Беспризорность
была всегда. Другое дело, что различные были масштабы беспризорности, и различно было сказать, насколько она была на виду. Если в первые годы эта беспризорность, она была просто откровенна, это дети, которые были на Красной площади, там жгли костры, то, конечно, к концу 30-х годов беспризорность была в значительной степени скрыта. Ну и, конечно, масштабы ее были совершенно другие. Но, к сожалению, точка зрения, так вот, есть такое заблуждение, что накануне войны беспризорность была покончена. К сожалению, это не так. Покончено не было. Масштабы, конечно, сократились существенно.
Сергей, у меня к вам вопрос. Каковы основные, так скажем, заблуждения, которые сохраняются в нашем сознании в связи с счастливым детством?
Ну, заблуждений очень много, связанных с этим.
С счастливым детством сталинского периода.
С счастливым детством, потому что, да, я бы хотел сказать о том, что у людей разных поколений, потому что при Сталине выросло несколько поколений советских людей, у людей разного социального происхождения и положения, у горожан и жителей далеких деревень было, в общем-то, подчас разное отношение. И к тому времени, в котором они жили, и к Сталину как таковому.
Угу.
Но, тем не менее, мне кажется, что в целом, конечно, фигура Сталина для того времени была достаточно существенной.
Ну, это
достаточно
никто
важно,
не оспаривает.
Да.
Вот вам, пожалуйста, сообщение от Татьяны из Трёхгорного. Моей маме 70 лет, с 4 лет в детдоме. Отец ушел воевать, оставив жену с тремя детьми. Сестренка, брат остались с мамой в деревне. Заботу о Катеньке с 43-го года полностью взяло на себя государство. Отец с фронта не вернулся. Домой Катя к маме тоже. У нас было очень счастливое детство. Так говорит она сейчас своим 4 внукам. Не было у нас с сестрой бабушек и дедушек, так как отец был тоже детдомовский. Детдом, ФЗО. Государство же определило ее на завод, где она до пенсии проработала. Сейчас государство о ней не забывает. Пример счастливой судьбы.
Да, ну, вообще-то говоря, это известно, что люди пожилого возраста всегда вспоминают о своем детстве, особенно о своих молодых годах, позитивно. И как-то так с возрастом проблемы уходят на задний план, и остается счастливое детство, счастливая юность. То есть это, в общем, психологический феномен довольно хорошо известный. Я думаю, что и современное поколение будет вспоминать, да, будет вспоминать, например, конец 80-х, 90-е годы, молодежь будет вспоминать как счастливое для себя детство, хотя мы прекрасно знаем, что для более старшего поколения это было время проблем больших. Так что, в общем, мне кажется, что вот данное письмо, оно во многом отражает психологический феномен, когда люди во все эпохи вспоминают о детстве и о молодости в основном хорошее.
В значительной степени, я думаю, что это именно свойство памяти, то, что вот детство, оно всегда вспоминается как что-то светлое. Но кроме этого, я думаю, значение имеет еще и то, что вот это вот было обеспечено некоторое равенство, но, к сожалению, это было не столько равенство возможностей, сколько равенство отсутствия возможностей. Но, наверное, вот это вот определенное равенство, оно создавало тоже такую достаточно...
А что имеется в виду под равенством?
Под равенством, если говорить о среднем, так сказать, о в среднем об обществе, то, в общем-то, жизнь была достаточно, так сказать, одинаковой у детей. Возможность. Одежда. Никакой вот этой вот роскоши. Не то, что там один ходил в роскошных нарядах, как вот сейчас часто бывает, так сказать, иногда в школах, когда дети очень по-разному одеты, они очень болезненно к этому относятся. Да? Если мы говорим об этом периоде, 20-е годы, то в обычных школах мы не будем брать какие-то специальные школы, циковские, да? Угу. Если брать обычные школы, то дети все были примерно одинаковые. Ну, они ходили там в основном в школу.
А вот скажите, пожалуйста.
У них у всех ничего не было. Были вот эти вот самодельные коньки и так далее.
Здравия в бедности, в общем-то.
А когда началось превращение Порт-Максимума в прямом смысле, в Порт-Максимум в переносном смысле? Я читала в вашем докладе, Татьяна, так скажем, некоторые данные, связанные со спецдетскими садами, спецдетскими учреждениями.
Начинается это очень рано, и в основном это было связано с экономическими причинами. Когда в 21-м году начинается голод очень сильно, то, естественно, совершенно, что люди, у которых были дополнительные возможности, они стремились в первую очередь обеспечить именно своих детей. И именно вот в 21-22 годах начинают вот как грибы расти вот эти вот специальные ведомственные какие-то детские сады, детские ясли, в циковские специальные детские сады и ясли, которые снабжались по двум линиям. С одной стороны, они снабжались по линии наркомпроса, как и все, и плюс дополнительно еще от своего ведомства. Mm-hmm. Конечно, там были совершенно другие условия, совершенно другое финансирование. Но вот интересный очень момент. Были и исключения. Была, например, такая школа МОПШК, Московская опытно-показательная школа коммуны имени Лепешинского, в которой учились и дети Микояна, там же были и сироты, и бывшие детдомовцы. Но это, конечно, вот исключение. И вот интересно очень, что, как ни странно, особенно сильно пытались выделить своих детей, обеспечить им лучшее, не самая-самая верхушка, а, скажем так, среднее звено вот наркоматов, номенклатура. Да, не самая-самая верхушка. Вот самая верхушка, они пытались как-то вот так демонстративно не выделяться. А вот чуть-чуть пониже, на ступеньку, да? До войны, да. А вот на ступеньку пониже, вот эти, в общем-то, не стеснялись, прямо скажем.
Мне бы еще хотелось добавить к тому, что сказала Татьяна. Дело в том, что вы, наверное, все хорошо знаете, что во время гражданской войны в Испании в Советский Союз было вывезено несколько тысяч испанских детей.
Да.
И для них было организовано, специально для них было организовано 11 детских домов.
Угу.
Так вот, обслуживанием этого количества, там было 2200 примерно испанских детей, занималось 1500 обслуживающего персонала.
Угу.
Это, конечно, и снабжались они продуктами питания и одеждой не по тем критериям,
Казушка.
По которым советские детдомовцы снабжались. Это вопрос был политический.
Да, политический. Были еще польские детские дома. Были еще детские дома для детей третьего интернационала. Mm-hmm. Тоже они тоже были на особом положении, конечно.
А, при всем при том, что, наверное, можно говорить, я ставлю знак вопроса, я не утверждаю, что когда пошла вот тенденция там, освободить советскую женщину от кухни, да, то есть некая, скажем так, вот, может быть, унификация условий, и, может быть, это действительно было в какой-то степени идеологическим таким заблуждением, что семья может дать ребенку разное, а вот когда дети воспитываются все вот в коллективе, то тогда все будет иначе, все будет по-другому. Можно говорить об этом как о некой тенденции? Или я ошибаюсь?
Я бы все-таки не стала говорить об этом как о тенденции. Это больше необходимость. Угу. И то, что связано в 20-30-е годы, и потом после войны, когда с 56-го года начинают создаваться интернаты, это было связано больше с тем, что именно не было возможности у родителей, которые были заняты иногда по 20 часов на производстве, где-то часто это были неполные семьи, особенно после войны, когда погибали отцы, просто не было возможности нормально воспитывать детей. И вот в этом смысле как раз очень интересно, что всем известный педагог и создатель вот именно такого коллективного воспитательных организаций Макаренко, он как раз в своих книгах неоднократно подчеркивал, что именно родительская любовь делает человека человеком. При том, что он, конечно, был сторонником коллективного воспитания,
угу.
только коллективного. Он считал, что один ребенок
кому коммуна все-таки давала не все.
Конечно, коммуна давала не все.
Как обстояло дело с детским трудом? В СССР приходилось слышать, что дети 12-15 лет работали в промышленности до всякой войны. Разговор о детях у станка в период войны туфта. Так же было и в мирное время, пишет Дмитрий. Это СМС-сообщение. Кто будет отвечать?
Что касается детей у станка, то можно сказать, что, ну, во-первых, у станка были дети, которые были в специальных фабрично-заводских училищах. Угу. Это не секрет. Они очень часто, это были дети из детских домов, которые таким образом, они жили в рабочих общежитиях, они работали. У них, конечно, был сокращенный рабочий день. Они одновременно и получали профессию, обучались, и получали возможность где-то жить, место проживания, место общежития, потому что жить было просто негде тогда, детдомов было очень много. И вот это был такой способ как бы устройства в жизнь. Не могу сказать, что это была именно эксплуатация. Гораздо более с жесткой эксплуатацией дети подвергались на селе.
Да.
Особенно, когда вот, в связи с разгрузкой детских домов, потому что они были перегружены, и в связи с тем, что вот был, тогда была создана необходимость именно семейного воспитания, в конце 20-х годов была кампания патронирования, то есть передача детей на воспитание в семьи, в основном на село. И иногда, когда не было желающих брать детей, давали не только детям в семьи на патронирование, но и в колхозы.
Угу.
И вот там вот, к сожалению, вот там на селе дети подвергались иногда очень жесткой эксплуатации и колхозами, и крестьянскими семьями.
Да, мне бы хотелось добавить к этому, что известно, что когда образованы были колхозы в конце 20-х годов, то возникла проблема. Дело в том, что детям в колхозах с 12 лет от них начинали требовать трудодни.
Да.
То есть они обязаны были с 12 лет работать. И хотя количество трудодней, которые они обязаны были выработать, было, в общем, ну, нормы были поменьше, чем у взрослых, тем не менее, это была очень большая проблема, потому что тем самым дети как бы привязывались, еще не было в то время никакой паспортной системы пока еще, но тем не менее, фактически, как вы понимаете, если человек вынужден все время работать с 12 лет, то продолжить свое образование ему довольно сложно.
Угу.
И вот это вызывало очень большое недовольство. Дети писали письма руководству страны, угу, в редакции газет и журналов. Крупская, кстати говоря, очень активно выступала за то, чтобы это безобразие прекратить. Потому что ведь складывалась какая ситуация? Дети из неколлективизированных хозяйств, то есть единоличников,
угу,
они могли спокойно поехать продолжить учиться в город, получить хорошее образование и так далее. А дети именно колхозников, то есть вроде бы привилегированного слоя,
с точки зрения, кстати, можно было
наоборот,
раскулачивание, да?
Оказывались в худшем положении, чем дети единоличников. Вот
угу,
такой парадокс получался. И с этим надо было что-то делать. И, конечно, эти вопросы так или иначе решались.
Вопрос от Бориса. О чем больше всего умалчивалось в сталинскую эпоху касательно жизни и воспитания детей в СССР? Миф о счастливой и радостной жизни в те времена известны всем. А вот то, что умалчивалось или представлялось в искаженной форме, наверное, немногим. Каково было реальное состояние детского здравоохранения? Каков был уровень детской и младенческой смертности? Что вы можете сказать о типичных школьных программах той эпохи?
Тут сразу так много вопросов.
Ну, давайте начнем об умалчивании.
По поводу умалчивания, можно, это вопрос очень как раз простой, потому что во все эпохи, и в сталинскую, и после Сталина, и сейчас, в общем-то, наверное, самый замалчиваемый момент в жизни детей – это жизнь инвалидов в специализированных детских домах закрытых. Вот эти вот детские учреждения для детей-инвалидов, или, как их называли в 20-е годы, дефективных детей,
угу,
вот это вот своеобразные гетто. Причем если детские дома в 20-30-е годы прикреплялись к каким-то промышленным учреждениям, предприятиям, было организовано шефство, то вот эти вот специализированные детские дома для дефективных, так называемых, детей, они фактически были закрытыми. Не было никакой возможности у общества контролировать положение там детей. И если, например, были разработаны специальные нормы питания, где именно вот этим больным детям были повышенные нормы, то реально именно на этих детях экономили очень сильно. То есть им не додавали практически всего. И вот положение вот этих детей, оно, наверное, во всей эпохе было самым тяжелым и самым наименее открытым, скажем так, и для общества, для общественного контроля. И с точки зрения даже документов исторических, очень много,
да,
документов до сих пор не открытых.
Да, но нужно сказать, что вообще и в обществе было какое-то странное представление о том, что вот эти дети, они должны быть, ну, я имею в виду, если человек рождается больным,
угу,
психически или физически, то государство уговаривало семьи отдавать его
в такой детский,
в такой детский дом.
Потому
что считалось,
видно,
что как-то их не должно быть видно.
Они не должны быть, они не должны портить
нашу
улицу. А что
значит государство уговаривало? Были какие-то нормативы? Или это
Нет.
происходило, вот, да. вызывался, там, я не знаю, кто-то из родителей к руководству, или там, я не
Нет,
знаю, к участковому, еще кому-то?
В роддомах сразу же, когда женщина рожала.
Да.
Между прочим, эта практика, она сохранилась. Здесь
до
очень мало
так.
что изменилось.
Это
вот это самое страшное. Эта тенденция, она практически не изменилась. Когда рождается больной ребенок, то практически всегда на мать оказывают давление. Но есть некоторые матери, которых не нужно, они сразу откажутся, им не нужен такой ребенок. Но если женщина сомневается, то на нее практически всегда оказывали давление, потому что считалось, что такой ребенок, он как бы, ну, он сразу портит всю картину. Он, его не должно быть видно, его нужно убрать куда-нибудь подальше, закрыть, и пусть он где-то там с глаз долой.
Вот еще в связи с вопросом заданным радиослушателям, мы обратили внимание на то, что здесь целый клубок, как бы, переплетается проблем, и совершенно справедливо поставлен этот вопрос, на мой взгляд. Вот мне бы хотелось обратить внимание и связать его с предыдущим вопросом о том, что мы плохо знаем, или о мифах сталинизма. Вот, например, на мой взгляд, довольно яркий пример такого рода – это ситуация с введением в 1935 году закона об уголовной ответственности для несовершеннолетних с 12-летнего возраста.
Что это означало на деле?
Ну, на деле это означало, что дети, которые попались на воровстве, либо на каких-то других преступлениях, они могли быть привлечены к уголовной ответственности. Ну, я вам могу сказать конкретно, совершенно конкретно, что в 1935 году закон этот был издан, в 1936 году, по данным милицейских источников, по нему было привлечено к уголовной ответственности порядка 15 тысяч человек по Советскому Союзу.
А куда они
от 12 до 16 лет.
Куда они попадали?
Секундочку. И в 1940 году, посмотрите, 24 тысячи человек было привлечено к уголовной ответственности с 12 до 16-летнего возраста. Для них были созданы специальные учреждения, они содержались в колониях для несовершеннолетних.
Скажите, пожалуйста, есть ли данные, вот кто и как выходили несовершеннолетние преступники из этих колоний? Куда они шли?
Я хочу немножко вернуться к тому, что я начал говорить. Я прошу прощения, вы уже дальше бежите. Но мне кажется, что важно понять причины, почему именно в 1935 году возникла потребность в таком законе. Вот если мы обратимся, например, к материалам Мосгорано, то увидим, что очень актуальной была проблема всплеска беспризорности. Это было совершенно неожиданно для работников народного образования. Почему? В середине 30-х годов, когда уже Сталин говорит, что жить стало лучше, жить стало веселее, вдруг в стране, в общем, благополучный вроде бы, всплеск беспризорности, безнадзорности. Вот если мы сопоставим ситуацию, например, с голодом 1932-1933 года, то мы увидим, что этот всплеск детской беспризорности середины 30-х годов, они имеют очень тесную, очень имеют эти два явления, имеют тесную связь, самую тесную связь. Сначала идет раскулачивание, и в связи с этим, естественно, появляется всплеск небольшой беспризорности. Затем этот процесс догоняется как бы ситуацией голода 1932-1933 годов, и вот вам всплеск детской беспризорности и безнадзорности середины 30-х годов. И уже школьные работники говорят, мы не можем ходить в школу, потому что в школе поножовщина. Нам ученики 12-13 лет угрожают учителям. И, естественно, поножовщина между учениками. Что делать? И они, учителя, лоббируют принятие более строгих мер именно вот к таким подросткам, которые не подпадают под уголовную ответственность. Значит, в основном кражи и поножовщина. Вот два вида преступлений, которые были в основном характерны для подростков. Но ведь видите, как это все связано. Политика государства приводит к определенным последствиям, и дальше уже люди ставят вопрос о том, что надо что-то с этим делать. И государство что-то делает. Но в каком виде это происходит? Вот, то есть вот клубок вам, конкретный клубок, показано, в какой степени государство, государственная политика влияет на жизнь общества, и как общество со своей стороны влияет, подталкивает государство к определенным действиям.
Я бы хотела все-таки вернуться к вопросам Бориса. Вот по поводу уровня детской и младенческой смертности. Есть у вас данные?
Точно данных я сдать не могу. Если мы берем самое начало 20-х годов, то там, самое начало 20-х годов, там, конечно, совершенно страшные цифры. Там есть регионы, особенно это Чувашия, где население детское до 3 лет иногда просто вымирало за несколько
голод.
Лет. Но это
период
голода, да. Потом, конечно, данные меняются, но самое страшное то, что учет этой смертности долгое время просто-напросто не велся, не было возможности. Это был, он не был организован. Я, например, смотрела материалы по деткомиссии, материалы детских домов по губернаторам, разным в 20-е и 30-е годы, и в некоторых детских домах, в некоторых губерниях были даны данные о детской смертности, в некоторых этих данных просто не было. Поэтому таких вот общих данных по стране, их просто, к сожалению, нет. Но можно сказать, что, конечно, смертность была очень высокая. Бывали случаи, когда за один день в детском доме могли какой-то несвежей пищей отравиться и умереть за день сразу несколько человек, иногда до 10. То есть бывали какие-то страшные ситуации, конечно. К сожалению, нет точной статистики.
Все-таки на эту тему. В целом, после войны, в 50-е, в 60-е,
еще,
в 60-е годы были существенные улучшения. Это же было связано во многом с ситуацией с родовспоможением.
Да.
Вот. И вопросы санитарии при принятии родов, вопросы выхаживания слабых детей, только что родившихся, они, в общем, государством так или иначе поднимались и решались. Вот к тому, о чем говорила Татьяна. Действительно, довольно долго статистика детской смертности не публиковалась. Но затем, после войны, официальная статистика была детской смертности. Но интересно, что периодически эта статистика вдруг пропадала из официальных источников.
Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Я напомню, что наши гости сегодня Татьяна Смирнова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, и Сергей Журавлев, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник того же института. Вопрос, который будем обсуждать сразу после небольшого перерыва, вот сообщение от Алексея из Казани. Читал, что образование при Сталине было платное, среднее и высшее. Это правда? И какая стоимость в сравнении со средним заработком? Мы эту тему с вами обсуждали перед началом программы. Я думаю, что мы обязательно к ней вернемся, а также мы вернемся к типичным школьным программам той эпохи. Наверняка вам есть что об этом сказать. Я напомню, что это программа именем Сталина. Мы сейчас на пару минут сделаем перерыв. Слушатели «Эхо Москвы» ждут новости. Затем программа будет продолжена.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем программу. Татьяна Смирнова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Сергей Журавлев, доктор наук, ведущий научный сотрудник того же института. Вопрос до новостей был задан по поводу образования. Платное образование?
Ну, что касается платного образования, но только не высшее, действительно было у нас платное образование, оно было очень небольшой период времени, в период НЭПа, и вводилось оно, скажем так, очень постепенно. Значит, во-первых, началось все с того, что когда просто-напросто не было средств на выплату зарплаты учителям, не было средств на школьные завтраки, на учебники, на отопление помещений школьных, и возник вопрос, вот, где брать деньги вот на все вот это. В некоторых регионах население само по собственной инициативе шло на так называемое школьное самообложение. Они либо это делали деньгами, либо это было натуральное самообложение, то есть они там дрова привозили, продукты, сами выплачивали учителям и так далее. А потом постепенно был принят ряд постановлений, ряд инструкций о введении платы за образование школьное. Но плата была дифференцирована. Там был вопрос по поводу того, сколько платили. Угу. Значит, я могу сказать, что по этой инструкции оплата зависела от зарплаты родителей, но она не должна была превышать 5% от зарплаты родителей. Исключение делалось только для собственников промышленных предприятий. Поскольку это период НЭПа, и были тогда собственники, вот для собственников торговых или промышленных предприятий крупных вот не было вот этой вот границы 5%, они должны были платить двойной размер максимальной оплаты. То есть той, которая бралась с родителей высокооплачиваемых рабочих. Длилось это очень недолго, постепенно это потом оплата.
20 какой год?
Это 23-й, 24-й, 25-й, вот где-то середина 20-х годов. На высшее образование плата не распространялась. Более того, наоборот, у нас был такой инцидент, когда в самом начале после революции были отменены даже вступительные экзамены. То есть была такая идея, что каждый человек, который хочет, он должен иметь возможность получить высшее образование. Но, и вот тут начался полный кошмар. Даже сами бедные преподаватели вузов, они протестовали, они писали письма, потому что они столкнулись с тем, что они были вынуждены своих студентов учить читать, а профессора этого делать не умеют. Они не знают, как объяснить взрослому человеку, вот как вот прочитать вот это слово.
А вопрос, что касается школьных программ.
По поводу школьных программ.
Вот, например, уточняет Борис свой вопрос, насколько сильно в те времена отличались требования вузов и школьные программы?
Значит, мы по поводу... Во-первых, надо сказать сразу, что если мы говорим о школьных программах до войны и после войны, то это совершенно различная ситуация. 20-е годы характеризуются экспериментами в этой сфере. И здесь можно сказать, что в разных школах была совершенно разная программа. Во-первых, была система так называемых опытных школ. Их было много, они были разные. В каждой опытной школе была совершенно своя какая-то система, свои преподаватели, они сами придумывали, они экспериментировали. Конечно, это не очень здорово, потому что экспериментировали-то они на живых детях. Ну, это понятно. Но они это делали из лучших побуждений, они надеялись какой-то там новый метод найти. А после войны этих экспериментов уже не было. Там была уже жесткая программа. И вот после войны программа школьная, она подстраивалась под вступительные экзамены в вузы уже. Вот после войны эту систему они пытались как-то это разработать,
да, соответственно.
Да, единство требований, стандарты какие-то.
Среднего и высшего образования, это действительно после войны.
В 20-х годах этого, конечно, не было.
Хорошо. А еще вопрос такой.
Можно еще добавить к тому, что говорила Татьяна? Два момента. Первый момент по поводу вузовского образования. Все-таки в конце 20-х годов очень ярко был классовый принцип. Присутствовал при приеме студентов в высшие учебные заведения. Существовали определенные квоты для представителей непролетарского происхождения. И приоритет отдавался, конечно, рабоче-крестьянским массам. И не случайно для того, чтобы попасть в число студентов, многие представители бывших, так называемых, да, эксплуататорских классов, дети их, они сначала шли пару лет поработать на заводе каком-нибудь, тогда они уже могли с полным основанием в анкетах писать, что мы рабочие, и после этого прямиком идти получать высшее образование в хорошем вузе.
А вопрос от Владимира. Насколько типично для сталинской эпохи Павлик Морозов и девочка на вопрос, кого больше любишь, папу или маму, ответившая Сталина?
Ну, Павлик Морозов, конечно, очень типичный персонаж, но в том смысле, что просто детей призывали сообщать о том, что они видят, о тех проблемах, точно так же, как и взрослое население. Пропаганда призывала детей рассказывать о недостатках, бороться с недостатками. И многие дети со свойственной непосредственностью прямо это и делали. Вот если вы посмотрите письма детей, направленные, например, Калинину, Сталину тому же самому, Крупской, то там огромное количество писем, в которых дети с полной непосредственностью описывают свою жизнь в колхозе, в школе. И называют фамилии людей, которые ненавидят советскую власть, которые позволяют себе антисоветские разговоры и так далее и тому подобное. То есть они с нашей точки зрения, это, в общем, конечно, донос. Но для ребенка это нечто само собой разумеющееся. То есть они действительно искренне верили, что можно что-то улучшить. Извините. Они писали правду. Ну почему? Почему не написать правду? Вот он и пишет правду. Последствия-то какие были? Другие совсем. Даже все взрослые люди могли понять, что можно писать, а что нельзя. что можно говорить, а что не стоит сказать. А
ну, дети, в некоторых случаях и говорили, и получали с этого, как говорит сегодня, дивиденды.
Да, вот по поводу, вы сейчас, когда говорили по поводу девочки, которая на вопрос, кого ты больше любишь, сказала Сталин, я вспоминаю песню, которая была популярна в те годы, «Я пою, качая сына на своих руках, Сталин будет первым словом на твоих губах». Угу. То есть вот эта вот идея, то, что Сталин, он ближе ребенку, чем мама и чем папа, она ведь очень активно пропагандировалась, и насколько девочка была откровенна, когда она это говорила, смотря сколько ей было лет. Потому что если маленький ребенок с непосредственностью повторяет все то, что он слышит, и думает, что это так и есть, то ребенок чуть постарше, он уже может это говорить с конкретными, с карьеристскими целями.
Да. Угу. Или, например, вот еще один любопытный эпизод. Представьте себе конкурс школьной художественной самодеятельности. В каком-то далеком районе, далеко от Москвы, выходит девочка и поет частушки. С полной непосредственностью. Поет она следующие частушки. «Пятилетка, пятилетка, пятилетка в 10 лет. Не пойду я к вам в колхозы. У вас в колхозах хлеба нет». Представляете? Ребенок
десятилетний
поет вот такие частушки, которые она слышала где-то в своей деревне. Но для нее приехать в райцентр и участвовать в конкурсе художественной самодеятельности...
Что дальше было с девочкой-то?
Ну, думаю, что ничего не было с девочкой.
Таня,
а вот
пишет
всем колхозам...
Кажется, гости не в курсе. Еще в конце 30-х годов мои родители платили за образование в старших классах школы.
В конце 30-х годов? Mm-hmm. В конце 30-х годов могли быть. Но это отдельный, так сказать, случай. Я не могу сказать, что это было общей государственной политикой.
Была оплата за учебу в старших классах. Я это помню. Мне 69 лет. Плату отменил Хрущев. Вот следующее сообщение сразу же. Так, еще вопрос. Дети как члены семьи изменников Родины?
Угу. Mm-hmm. Но здесь нужно сказать, что было сразу несколько категорий детей, которые пострадали в результате репрессий. Начать, наверное, следует, если говорить о массовых явлениях такого рода, начать, наверное, следует с семей раскулаченных.
Угу.
Потому что мы все знаем, что огромное количество семей раскулаченных было выселено из мест постоянного проживания и отправлено в восточные районы, в Сибирь, как правило, на Урал, где они вынуждены были фактически на пустом, на голом месте строиться, обживаться. Многие во время путешествия и в первые годы умирали, в том числе детская смертность была большая. Но вот, то есть они вместе с семьями, эти дети оказались изгоями общества. И самое страшное произошло с ними – самое страшное заключалось в том, что они уже не знали нормальной жизни. Если взрослые, которые были выселены из нормальной среды, они еще помнили, что такое нормальная жизнь, то дети, которые выросли, а тем более родились в этих спецпоселках, спецпоселениях, поскольку ограничена была возможность уйти из этой территории спецпоселка, они не знали, что такое нормальная жизнь. И вот, например, недавно была опубликована книга Виктора Николаевича Земского «Спецпереселенцы в СССР». Он там описывает совершенно потрясающие факты на основании материалов НКВД 30-х годов. Материалы о том, как дети спецпоселенцев бежали из этих поселков.
Успешно?
Успешно вполне. Но, побывав какое-то время, пожив какое-то время в нормальной среде, поработав где-то на стройке первых пятилеток, они не смогли приспособиться. И они сами, сбежав и не будучи пойманными, возвращались туда. Вот парадокс. То есть они действительно уже не были приспособлены к нормальным условиям. Другая категория репрессированных, это уже относится ко второй половине 30-х годов, к концу 30-х годов, массовые репрессии. Вы знаете, что существовали специальные лагеря, жен изменников Родины, членов семьи изменников Родины. Как правило, если репрессировали семью, то либо ребенок оказывался в детском доме, в обычном детском доме, либо он вместе с матерью оказывался в ГУЛАГе, в специальном лагере. А часто бывало так, что если в семье, скажем, двое детей, то один ребенок посылался в детдом, а другой ребенок меньшего возраста, поскольку ему еще нужна была, как считалось, материнская забота, он оказывался с матерью в лагере. Вот таких судеб было тоже немало.
Вот еще одно сообщение. Было плату за платное образование очень много.
Да, это по поводу высшей школы. Я говорила про первую, вторую ступень.
Платное образование выше 7-8 класса и выше введено осенью 40-го года и было до лета 56-го года. Отменил Хрущев, Молотов. Я изучал документы, свидетели, написал статью, пишет Антон, преподаватель из Ижевска. Очень много по этому поводу сообщений. Давайте мы продолжим еще один такой вопрос. Вот дети, которые оказывались в детских домах после того, как арестовывали одного или обоих родителей. Как дальше развивалась их судьба? То есть были ли у них там, я не знаю, ограничения? Ведь есть свидетельства, подтверждающие ту и другую версию. Как дальше они могли развиваться? Как они могли продолжать учебу? Там, где они могли работать? Что с ними происходило?
На самом деле по-разному у всех складывается дальнейшая судьба. Если мы говорим вот о детях спецподселенцев, то там были достаточно жесткие критерии. Был период, когда дети лиц, лишенных избирательных прав, у них были сложности при поступлении, например, в высшее учебное заведение. В начале 30-х годов, в 31-м, 32-м, 33-м годах был принят ряд постановлений, в соответствии с которыми все эти ограничения для поступления были сняты. И были установлены юридически равные права для поступления. Формально это было так. На практике это не всегда было так. Во-первых, потому что некоторые приемные комиссии продолжали руководствоваться старыми, на всякий случай, вот этими старыми правилами с ограничениями. Кроме того, дети спецпоселенцы иногда просто физически не имели возможности куда-то поступить, потому что там, где они проживали, просто некуда было поступать.
Работа там...
Что касается работы, да, в общем-то, ограничения в 30-х годах, эти ограничения юридически были сняты, и в основном их не было. А что касается детей, которые попали в детские дома, то тут очень много зависело непосредственно от руководства того детского дома, куда они попали. Во-первых, далеко не всегда в документах, в графе были там какие-то прочерки, или было указано, что это сын врагов народа. В каких-то случаях это было указано, эти данные сохранялись в документах ребенка. В некоторых случаях эти данные не сохранялись. Бывали ситуации, когда дети знали, что вот такой-то ребенок является сыном врага народа. Бывали ситуации, когда другие дети этого не знали. Бывали ситуации, когда руководство детского дома травило ребенка за то, что вот он ребенок врагов народа. Бывали ситуации, когда, наоборот, руководство детского дома помогало этим детям. Угу. Да. И во всяком случае можно сказать, что вот эта вот вертикальная мобильность в те годы была достаточно высока. То есть ребенок из детского дома имел значительные шансы впоследствии оказаться профессором, каким-то там рационализатором. Таких случаев
более
очень
того,
много.
Даже они имели льготы, как вы знаете, при поступлении в высшее учебное заведение.
Вот вопрос в связи с этим от Назима. Система была достаточно мобильной. Мой дед, чьи родители были просто безграмотны, получил прекрасное среднее образование в башкирской Глухомане. Благодаря этому поступил в лучший вуз региона и сделал после блестящую карьеру. Это признак социальных лифтов, двигавших простых людей на землю.
Совершенно верно. Абсолютно
вертикальная
правильно.
Мобильность была действительно очень высокой. И очень часто люди, которые вот, куда далеко ходить, всем известно, что у нас сейчас среди наших политических лидеров есть дети бывших воспитанников Макаренко. Это ни для кого
детских
не секрет.
Домов.
Дети и война.
Явлинский.
Да.
Дети и война.
Дети и война. Ну, что сказать. Дети пострадали в годы войны намного больше, чем взрослые, на самом деле. И психологически, и физически. Огромная травма для
Но если говорить
поколения.
Об отношении к детям, да. То, наверное, никогда в отношении к детям не было общества настолько единым, как это было в годы войны. Это огромное количество, это массовое проявление заботы о детях, когда детей брали к себе в семьи, усыновляли детей убитых партизан, просто детей, которых... Люди массово шли вот в эти вот эвакопункты, куда привозили детей из освобожденных территорий или наоборот.
Разбирали их.
Да. Они их просто разбирали. Причем люди выбирали именно самых слабых, самых больных, тех, у кого не было шансов выжить в условиях детского дома. И я читала воспоминания женщин, которые ходили туда брать детей, они писали, что самым сложным было оттуда уйти, потому что столько детей смотрели на них, и вот забыть эти глаза, которые на них смотрели, «Простящий, возьми меня тоже», уйти, забрав только одного там, или двоих детей, было очень тяжело. И вот эти глаза потом их преследовали. Наверное, по-моему, никогда в нашей истории нашего общества не было вот такого вот единодушного порыва заботы общественной о детях. Хотя, конечно, были исключения.
Да, создавались ведь даже общественные детские дома на местах. Вот мы все ищем ростки гражданского общества. Частная инициатива на уровне села, деревни, когда получала похоронку семья, и мать могла от голода умереть, и оставались дети. Куда? Куда детей? И таких было много.
Знаете, колхозы создавали свои мини-детские дома.
По инициативе людей они выделяли помещения, они собирали продукты, они нанимали или по очереди были няньки.
И дети вроде бы оставались в своей среде.
В своей среде.
Такие маленькие мини-детские дома, они назывались инициативные.
Это во время войны такое было.
В основном по инициативе колхоза, в смысле на селе чаще всего.
Так что действительно подъем вот в этом смысле. Сберечь детей, будущее. Родители погибли, родители умерли, но что-то надо делать, чтобы сберечь будущее. Это действительно было так.
К сожалению, были исключения все-таки, потому что есть воспоминания детей, которые вот эвакуированные дети, которые попали на территорию, где их приняли не то что прохладно, а откровенно враждебно, потому что считали местное население, которые сами умирали от голода, они воспринимали этих людей как тех, кто, в общем, съедает их последний кусок. Вот была такая даже частушка: ленинградцев не накормишь, у них пузо велико. Это вот по поводу детей из блокады Ленинграда эвакуированных.
Да. То есть, так, к сожалению, по линии свой-чужой это было так. Но вот внутри, например, села такие отношения были очень распространены.
Да, внутри села очень. Помощь, очень много было. Причем из действующей армии очень часто были случаи, когда воюющие солдаты, офицеры, они как бы брали шествие на какой-то семьей и регулярно посылали деньги этой семье. Они их никогда не видели, они их не знали. Они просто знали, что вот есть какая-то семья, люди, которые взяли на воспитание там 6, 7, 8 сирот. И вот кто-то из бойцов посылал регулярно вот в эту семью как деньги, посылал письма.
Мне бы хотелось вернуться еще к тому вопросу, который вы задавали, по поводу прав детдомовцев и того, смогут ли они сделать карьеру. Я хотел сказать, что на самом деле обычные детдомовцы, то есть люди, которые остались по тем или иным причинам без родителей, и детдомовцы из семей репрессированных, конечно, в какой-то степени разница в дальнейшей карьере была. Например, но это не зависело от того, попали они в детдом или нет. То есть хорошо известно, что дети из семей репрессированных, как правило, по анкетным данным, не могли поступить в какие-то высшие учебные заведения, связанные с секретами. Например, авиационные институты, например, летные школы и вообще военная карьера для них была, как правило, закрыта. Но что касается гражданских учебных заведений, то, в общем-то, как правило, если это не был какой-то ретивый администратор, который просто хотел подстраховаться, как правило, где-то вот в 60-е годы после реабилитации, после смерти Сталина, они все, в общем, делали неплохую карьеру и могли выбиться в люди точно так же, как и другие люди.
Но что касается вот детей репрессированных и вообще детей вот так называемых бывших, то интересно, что они особенно высок их процент среди учащихся художественных вузов.
Ну, вот, например, Вячеслав Зайцев, знаете, модельера такого, очень известный. Модельер номер один в Советском Союзе, ведь его отец прошел войну, но побывал в плену, и за это, по-моему, 17 лет провел сначала в лагере, а потом на поселении. И Слава Зайцев не смог поступить, он сначала хотел в летное училище поступать, но не смог поступить и пошел в техникум в Ивановский, а затем закончил Московский институт и быстро подвинулся по служебной лестнице благодаря таланту. Вот пример человека из семьи репрессированных.
Вы знаете что, нам, к сожалению, у нас мало времени осталось, и я попросила бы вас уже начать подводить итоги. То есть как можно охарактеризовать вот сферу, связанную с детством, в период Сталина?
Но
отношения на государственном уровне... Да. К нашему будущему.
Ну, я бы сказал так. Во-первых, нужно иметь в виду государственную политику. Государственная политика менялась. Государственная политика во многом основывалась на конкретной ситуации. Она, с одной стороны, были какие-то общие принципы стратегические, но эти принципы, они менялись так или иначе в зависимости от конкретной ситуации. От голода ли, от периода репрессий ли, от войны ли и так далее и тому подобное. И вот эти постоянные оглядки на ситуацию, они во многом корректировали те самые большевистские принципы, которые были связаны и с классовостью, и
да,
с партийностью, и так далее, и тому подобное. То есть, в общем, конкретная ситуация, потребности сиюминутные, они во многом нивелировали принципы. Второе, это то, что, на мой взгляд, общество очень сильно корректировало тоже государственную политику. Потому что у нас всегда в нашей стране закон – это закон, а реализация этого закона – это совсем другое дело. Да. И последнее хочу сказать, что во все времена, и даже в самые страшные времена репрессий, были люди, которые оставались людьми.
Ну, во-первых, я вас хочу попросить показать книжку, которая у вас лежит, всю программу. Во-вторых, Татьяна, вы, наверное, тоже хотели что-то добавить.
Да, это книжка, которая основана, которая была выпущена издательством «Роспен» в 98 году, называется «Общество и власть». Это сборник документов, рассекреченных документов разных архивов с комментариями специалистов. Вот одна из глав этой книги называется «Счастливое детство». И она посвящена как раз истории детей в 30-е годы. Она состоит из историй, из писем детских, из стенограмм различных заседаний. Мы не говорили еще с вами о пионере. Это отдельная тема.
Мы уже не успеваем.
Мы не успеваем, к сожалению, но мы тоже можем об этом поговорить, если вы хотите. Это отдельная тема разговора. Мы не говорили о комсомоле. Что такое был комсомол в советскую эпоху?
А, Сергей, давайте мы
вернемся
к этому в одной из наших программ. Я благодарю наших уважаемых гостей. Напомню, сегодня в студии «Эхо Москвы» Татьяна Смирнова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, Сергей Журавлев, ведущий научный сотрудник этого же института. Цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия». И закончу я удивительным совершенно сообщением. Читал статью, написанную прибалтом, ребенком репрессированных из спецдетдома. Знал, что возможностей в жизни мало. После срочной службы в армии остался на сверхсрочку, отправлен в Африку. Ушел к французам в иностранный легион. Фантастическая действительно история. Я благодарю наших уважаемых гостей. Спасибо. До встречи в эфире.
Выхода нет.